Исходная ситуация, которую он называет минус один. Каждый его жилет является священным, каждая точка, куда он прикоснется, будет совершать его. что питание и дети должны быть сокрыты, должны быть спрятаны на какой-то определенный период. Это связано с определенной подготовкой этих царских детей к выполнению их царской функции в будущем. Когда царь или глава рода уезжает, он предполагает, что в случае, если он не возвращается, дети должны готовиться к выполнению определенных функций, определенных миссий, может быть, замещая его. Таким образом, идет подготовка детей к выполнению дальнейшей миссии. Я пока не говорю про суть, вы должны уже догадываться. Вы должны думать, кто первый догадается, тот же будет прощения. Итак, дальше. Итак, мы сказали, что детям, героям обращается запрет. Чуланы не заглядывают, лицо не выходит. Из ружицы не пить, дверь никому не открывать, ни с кем не разговаривать. Так, как правило, вы сами понимаете, этот запрет нарушается. Пункт 3, третья функция пробы – это нарушение запрета. Как правило, царь всегда, или, скажем, главный герой, вернее, это родитель, купец, который приехал в дальние страны торговать, или царь, который пошел на войну, как правило, опаздывает своему возвращению планируемому. И дети осуществляют все, что только было запрещено. В этом случае появляется еще и вредитель. То есть некий враг, который приходит на территорию события и исполняет некие такие вредоносные функции. Итак, значит, вредитель приходит на территорию разворачиваемого события. Что, как правило, делает этот вредитель? Функция у пробы обозначены функциями 4, 5, 6. Да? Они приблизительно выглядят так, что вредитель пытается провести разведку, то есть он узнает, где кто куда отправился, где существует, где спрятаны интересующие его вещи или существо. Вот. И, скажем, собирается вот сведения о своей потенциальной жертве. Как правило, ему все раскрывается достаточно. И затем вредитель пытается обмануть свою жертву для того, чтобы овладеть какими-то либо ее имуществом, либо посягнуть на ее жизнь. Ну, предположим, можно вспомнить историю про мачеху, историю про прекрасную. Как свет мой зеркальце, скажи, ты всю правду доложи, как это было. Кто на свете всех милее, всех прекраснее и белее?
Спящая красавица.
Спящая красавица.
Это в русском.
Спящая красавица, да. Мы как раз видели историю, когда некая особа, колдунья, да, ведунья, обращается к своему зеркальцу, спрашивает ему, свет мой зеркальце, скажи, ты всю правду доложи, кто на свете всех прекраснее, всех милее. Ты прекрасно, спору нету, отвечает мне зеркальце. Но если живет там некая дочка, купца или царя, и она прекраснее и милее. Тогда ведьма оборачивается снаружи, берет такое специально наливное яблочко оправданное и идет как раз на территорию своей жертвы для того, чтобы ее вести в заблуждение. Ну вот эта история описывается здесь, что враг получает все преимущества, то есть она обманывает свою жертву и вручает ее свой предмет, свой такой магический заряженный предмет, который должен эту жертву погубить. Это называется подвох, тоже проба в шестом пункте. Значит, жертва подвергается обману, вот седьмой пункт повторяет эту тему, жертва подвергается обману и тем самым невольно помогает врагу, то есть сама становится пособником своей собственной гибели или своего собственного, или того испытания, которое ей готовится. Вредитель, значит, вот этот враг, пришедший на территорию жертвы, он наносит определенные вещи. Либо он нечто похищает, либо он, как мы сказали, нечто предлагает такое, что наносит вред семье, ущерб там, либо имуществу, либо здоровью, либо каким-то другим планам главного героя. Расхищает, портит пассив, например, либо, скажем, наносит какое-то телесное повреждение. приводит к тому, что герой внезапно исчезает. Или засыпает, царевна засыпает вечно. Также такой враг может сманить жертву, пойти куда-то, привлечь, завлечь главного героя или главного героиня, какую-то цель событий, которые не предполагаются. Околдовать, совершить подмену или, там, например, даже, может быть, убить. В этой ситуации что происходит дальше? Дальше возникает герой. Герой уже на самом деле не просто герой повествования, а герой, который обладает уже всем набором богатырских, необычных, магических, чародейских, великанских, каких-то навыков, нечеловеческих навыков, или, во всяком случае, такой герой, которому эти качества в дальнейшем откроются. Такой герой является соединительным моментом, как бы посредником между жертвой и тем вредителем, который нанес ущерб. Значит, что происходит с героем? Обычно героя уговаривают, или он сам принимает решение отправляться, ну, скажем, в поисках некоего средства для того, чтобы привести ситуацию, испорченную ситуацию, разрушенную ситуацию в норму. Он отправляется, как правило, в дальний страх. Ему надо найти либо какой-то магический предмет, либо самого героя, которого он украли, либо найти некоего третьего человека, который, скажем, придет и поможет решить эту ситуацию. Ну, если мы вспомним какую-то сказку, например, «Царев и Муж», да? Иван Царевич, осуществляя там, желая, чтобы лягушка превратилась в прекрасную девушку, всегда сжигает ее кожицу, сам невольно выступая вредителем. Бывают и такие ситуации, когда вредитель выступает заведомый, такой злостный персонаж, а сам участник событий, сам герой не выступает как вредитель. То есть он сжигает кожу лягушки, и тогда девушка вынуждена отправиться на службу к Кощею Бессмертному, а за ней Иванушка Царевич отправится в поиски. Как осуществляются эти поиски? Первое, что бывает во всякой сказке, это обязательно лес. Лес. Герой всегда проходит через лес. Куда бы вы ни обратились, если бы взгляд, это может быть лес, или это может быть какая-то зарость, или какие-то обязательно чащобы, какие-то кусты даже может быть, ну, во всяком случае, какой-то сад. Ну, даже начнется не сад, а именно дикий лес. Что это такое? Вновь задаю себе вопрос, что это такое. И что же это такое? Вы уже спросили, да? Все частичные интерпретации, все вы сказали абсолютно правильно. И деревня центр ближе, и, конечно, это образ вечности, тут все присутствует, это безусловно. Но сам сценарий сказки, о чем она рассказывает, мне, наверное, придется рассказать, мне придется сказать. Потому что иначе нам, я не могу говорить того, что мне надо рассказывать по ходу движения нашего рассказа. Итак, Владимир Проб утверждает, что сценарий сказки – это не что иное, как сценарий инициации. Это сценарий инициатического действия. Того действия, которое происходит в хроническом обществе с каждым человеком, для того, чтобы он стал полноценным членом мирового рода. Мальчики и девочки пубертантного периода, в основном мальчики, но иногда и девочки, это бывает тоже женские инициации, мальчики и девочки проходят определенные очень страшные, напряженные ритуалы для того, чтобы умереть, а потом возродиться заново. Для того, чтобы стать полноценными, для того, чтобы стать взрослыми, для того, чтобы получить право вступить в брак, получить имущество, стать полноценным охотником или там, собирателем, мужем или женой, нужно пройти очень серьезное обучение. Так вот, сказка является инициативным сценарием. Когда наш герой попадает в лес, просто наш герой сразу возникает аналогия. Вся статический обряд всегда во всех обществах. каждого мира. Посвящение, инициация – это тайна, это таинство. Оно должно быть сокрыто от глаз, оно должно быть труднодоступно для простого человека. Туда невозможно пройти профанно. Существует. Туда допускается только специальные, то есть инициаторы, то есть те, кто готовится к этому. Итак, лес. Герой попадает в лес. Далее, как правило, герой или героиня попадает, не знаете, куда, как правило, в русских сказках. Если, предположим, взять русские сказки, а Владимир Яковлевич Кропоткин брал русские сказки, 100 русских сказок, он брал сборник Афанасьева с 51 по 151 сказку и просто рассматривал эти 100 сказок. Методично я рассматривал, как это все повторяется, как эти функции повторяются в каждой сказке. Так вот, если брать русскую сказку, то, как правило, герой дальше попадает в избушку на куре ёжка. Как эту избушку ищет? Ну, если дети заблудились в лесу, там с бабушкой, орёнышкой, они залезли как правило на дерево, в соскос там увидели, что где-то горит огонек. Пошли они к этой избушке. Что представляет для себя избушка на куре ёжка? Это дом, но довольно страшный. Во-первых, он стоит к лесу передом, а героем задом. Во-вторых, он стоит на куре ёжка. Это очень заморозное образование. Очень похоже на живое. Далее, дом этот охраняется каким-то, опять-таки, собакой, каким-то еще существом, которое герой как-то бросается. То есть живой. Дом охраняется живой. Они бросаются на героя. Но герой или героиня знают средства. Они знают, как утихомирить. Либо бросают косточку, либо говорят какие-то ласковые слова. Часто бывает так, что и дверь не открывается. И для того, чтобы открыть дверь, должен уже сказать какое-то слово. Самое интересное, что всякий герой говорит: «Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом». То есть избушка поворачивается. Это значит, что герой обладает определенным знанием. Он определенным образом подготовлен так, что он может соразмериться, справиться с этой задачей, решить. И что же такое этот дом? Что же это такое за избушка на улице? Ну, мы знаем, что так же попадает, да? Костяная нога. А что такое костяная нога? Костяная нога – это скелет. Это скелет, да? Скелет – кости. Это намек на то, что это не живое существо. Это труп. Помните, во всех ритуалах, вот если мы вспомним шаманские ритуалы, например, у якутов, там универсально. Всякий шаманский опыт предполагает переживание разделывания своего тела до костей, до скелета. Все шаманы переживают себя в какой-то момент как скелет, как будто бы тело растащено на части духами или животными, которые попадают на существо шамана. Да? Но он переживает себя именно как скелет. Скелет является той последней частью, последним основанием, на котором происходит потом затем через какие-то испытания, через длинные испытания путешествий, происходит следующая сборка тела. Значит, последняя такая, можно сказать, твердая часть, на которую может потом быть нанизано новое тело, шамана. Приблизительно так же здесь, в данном случае, с Бабой Ягой. Баба Яга – это мертвец. Она в Тасе говорит: «Фу-фу-фу, русским духом пахнет». Русским духом. Часто она говорит: «Человечьим духом пахнет». Да? Речь идет о том, что мертвый чувствует живого. Мертвый и живой пахнут по-разному. А мертвые, считается, в сказке уже такие мертвые, которые достигли стадии кости, они не пахнут. Она чувствует присутствие живого. Часто баба-яга бывает слепая. А слепая, кстати, это может быть связано с тем, что слепая или ты слеп, значит, ты не видишь. И в архаическом сознании это означает также, что у тебя не видит. То есть она невидима еще в этой кучке. Ее видит тоже может быть тот, кто приходит в эту искусство, только посвящает не обси. Не уфит тот, кто должен пройти посвящение. Ну что предлагает Баба Яга? Баба Яга, конечно, может не судить в несколько состояний. Во-первых, Баба Яга обычно очень часто любит красть детей. Да? Красть детей, забирать их из семей и приводить в свою жизнь. Что это такое? Если мы узнаем, что мы рассматриваем сценарий инициации. Это как раз именно то самое, то есть детей посвящение. посещают для того, чтобы их инициировать. Вообще детей на инициацию приводят обычно родители. Как приводят? То есть отец. Не женщины, а именно отец. Или, если речь идет о матрилинейном обществе, то это могут быть родственники жены, мужской линии, то есть дядя. Вообще лучше, чтобы их приводили даже не люди. Бывает так, что их приводит то племя, которое в дальнейшем должно этого молодого человека взять себе в рот. То есть, ну, как бы рассчитывать на него, как на потенциального мужа своей девушки. Кстати, вопрос о поле, по языке, тоже стоит достаточно так, двусмысленно. То есть, каков пол? В принципе, у бабы Яги есть определенные женские признаки. И поэтому считается, что она как бы воплощает с собой великую мать. Но великую мать уже как бы она шедшая немножко в прошлое. Она уже не великая мать всего племени, а великая мать вот зверей. Она покровительствует зверям, является их такой вот как бы охранительницей, их владетельницей, собственницей. Она с этими зверями обращается достаточно свободно, она может там свистнуть, цыкнуть, и прибегут все звери, бегут и будут выполнять ее задачи, как ее поставить. Также собаки, кошки, все подчиняются. Так вот, баба-яга может быть так же, есть интерпретации такие, что баба-яга – это может быть переодетый мужчина. То есть речь идет не о том, что баба-яга переодетый мужчина, речь о том, что она символизирует сказки, баба-яга символизирует также и того, то существо, того регента, можно сказать, инициации, как функцию, роль которого выполняет мужчина. То есть мужчины могут переодеваться женские одежды, например, историки объясняют это похожим, например, объяснил это просто тем, что это остатки пережитки матриархата, да, что вот эта роль великой матери, которая раньше была открыта, явно демонстрировалась, то есть здесь она находится в свернутом состоянии. Мужчина начинает изображать в определенных ситуациях, в очень сакральных ситуациях, начинает изображать женщину. То есть как бы такая дань великой матери. Ладно. Наша баба-яга обычно испытует своего подопечного, то есть она его там пытается поставить в печь, на лопату или отправить в печь. И есть, но испытуемый, кстати, отвечает достаточно ловко. Она ему говорит, ну что ж, расскажи, Ванечка, что же ты тут делаешь, по делу ли ты или просто так прогуливаешься? А Ванечка говорит, да что же ты, баба-яга, ты меня там принимаешь, ты меня сначала накорми, напои и спать положишь. Что тут накормил, напоил? Все это не просто так. Кормежка в этом заведении, в этой избушке является не таким простым делом. Сейчас это зона звезд. Это зона, уже начинается зона того света. Зона умерших, зона предков. И поэтому еда-то тут совершенно особенная. Если ты такой еды поешь, то ты можешь обратно не попасть. Обратно в зону живых не попасть. Поэтому когда Иванушка предлагает и просит что-то поесть, он знает, с чем он имеет дело, потому что потом он все-таки возвращается. Значит, он ест именно таким образом, как это необходимо. Если вы помните в рассказе о Идзанами и Идзанаги, да, в японском эпосе, там была такая история, когда женское божество попало в царство мертвых, а за ней отправился ее муж. И когда он когда он с ней встретился, она ему сказала, знаешь, я уже поела здешней еды, и теперь мне очень трудно уйти отсюда. Ты сейчас должен не смотреть на меня, а отвернуться. И тогда я, может быть, подготовлюсь к тому, чтобы выйти. Но муж не утерпел, посмотрел на нее и увидел полуразложившийся труп. Он в ужасе бежал. А Идзанами стала вопить, почему он не выполнил ее приказание. То есть, поев мертвой еды, человек может не выйти обратно. Иванушка, тем не менее, ест мертвую еду. Но, кстати, спать у бабы нельзя. Ну, он обманывает ее, сон в этих районах может привести к вечной смерти, к вечной смерти. Обманывает он ее также с печкой. Кстати, что такое печка? Это нам аллюзия на инициацию. Печка – это аллюзия на инициацию. Почему? В различных племенах мы знаем о том, что огонь является одним из действующих таких элементов инициативной акции. В частности, окружают группы взрослых мужчин. И в какой-то момент эта группа вот так вот сдвигается, хватает этих мальчиков и подносит их к огню. Дело доходит до того, что они обжигают себе кожу, у них выгорают даже волосы, то есть они получают серьезные травмы после этого. Они какое-то время отлеживаются в этих избушках, маленьких избушках, которые, собственно говоря, какие-то экзотические части экзотического действия и проходят. То есть огонь, посвящение огнем, это классический элемент инициатического обряда. Поэтому печь нужно обязательно либо сварить, либо поджарить, либо расчленить. Баба Яга очень часто любит что-нибудь отрубать, например, пар. Это абсолютно... Либо это происходит реально в инициатических действиях архаических времен, это может происходить реально отрубание пальца, ну, обрезание, то же самое собой, мальчиков, но отрубание пальца – это уже одна из операций. Там и нанесение различных нарезов на тело, да, различных надрезов. Например, нуэры наносят себе на лоб 6 продольных полос, таких разрезов, по которым всегда можно отличить прекрасные, великолепные нуэры, африканские, да, вы говорите, они великолепны, потому что у них вдоль эпифанические красивые. Нолик это фаллические лица, они очень высокие, очень стройные, черные, естественно. И у них такие превосходные животные с рогами высокими. Вы можете посмотреть на сайте Евразии ТВ. Вот, это как раз нолик, очень красивые, очень гордые и агрессивные скотоводы, которые совершают довольно жестокие инициатические обряды по отношению. Часто они совершают анисофитов, часто идут против своих животных. И для того, чтобы подкрепиться, ну, им часто делают надрезы себе, для того, чтобы оживиться, для того, чтобы стать более резвыми, чтобы быстрее бегать, быстрее действовать и быстрее думать. Это инициация. Мы с ней не беспокоился. Примерно не догадался, что человек есть, и вместо него имеет суррогат. Ну, например, экзамен. Что такое экзамен? Это тоже элемент инициатического действия. Да? Когда они носят такой достаточно туманный, достаточно такой коммунный характер, без огня, как бы, да, без жара, без жара и нет, и без огня, без надрезов, без ножей. А в принципе, можно было бы это опустить. Я думаю, что народу приходилось давать экзамены, ритуальный зал, темный ритуальный зал, с горящими факелами, я думаю, что в этот момент исполнялись обстановкой, и тогда цитировали свои ответы в стиле греческих от. Или сразу стихи пошли, поэзия, греческие ответы. Хорошо, итак, герой пришел к Бабе Яге и, в принципе, выдержал ее испытание. Надо признаться, что все вот эти вопросы, все вот эти преграды, которые перед ним стоят, вращающиеся избушки, вопросы, которые задавала ему бабушка, с которым он вышел с чести, все это элементы инициатического действия. Ему должны пропустить. Это пропускной пункт. Знак, тот свет. Герой двигается на тот свет, потому что получить то магическое средство, или то, зачем он идет, можно только там. Как правило, все это отправлено на тот свет. Там живет Кощей, туда увидит царевну, туда отправилась царевна лягушка. Там есть священное средство, магическое средство, чтобы оживить спящую красавицу и так далее. Итак, Баба Яга его пропускает. Обнаружив, что герой созрел, что он является нормальным инициатом, готовым пройти на ту сторону, она дает ему бабушку. Сама Баба Яга дает помощника. Помощники – это те, кто в дальнейшем будут выполнять за него практически всю работу. Такими помощниками могут быть козы. Как правило, это животные, священные животные, ну, различные животные. Баба Яга – это коня, орла, или это может быть все, что угодно. Или это могут быть вещи, например, волшебный кругличек, ковер самолет. Каких инвентаров? Ключи необходимы на воду. Герой отправляется, например, за клубочком, он отправляется дальше. По дороге он же прошел этот свет или идет по направлению к нему, калинов, репу, смородинку, а мозг будет калинов, как правило, ну, в русских сказках. А до нас, да, герой встретит также еще несколько других бабушек. Это связано, например, с тем, что он захочет поесть, прицелиться, чтобы выстрелить в какое-нибудь животное. И тут животное смотрит человеческим голосом, вопросит его, не убивает. И скажет, что я тебе еще пригожусь. Вот эти отношения, как раз отношения человека с в этой части сказки свидетельствует о том, что племя, общество находится еще на анатомической стадии, на стадии отношения с животными как с тотемом. Причем здесь есть тоже две фазы. Вы можете быть с этим животным очень близкими, фактически, как происходит в древнем обществе охотников и собирателей, и менее слиты и более дистанцированы, как это происходит в обществе зрителей. То есть тогда вы с животным уже заключаете, если на первом этапе вы с ним слиты, то есть вы можете в него превратиться и в различных инициатических обрядах, при подведениях, например, используют этот момент. То есть человек вышивает шкуру животного, например, и таким образом хоронит. Или после какой-нибудь охоты, я вам тоже об этом рассказывала, после какой-нибудь охоты убийства животных, человеку необходимо войти точно так же внутрь животного, как если бы его съели. Как если бы его съели. То есть он должен отдать, символически должен отдать дань животному. Это называется там проглатывание-проглатывание. Вот. Но это стадия близости человека и животного, предельной близости, когда, например, индеец Северной Америки или Южной Америки говорит о том, что он как он. Так же, или скажем, пигмей говорит, что он кенгуру. Да и спрашивает, ну как же он будет кенгуру? Вот так я кенгуру. Вот это я, если вы показываете фотографию, то узнаете, что это фотография, откроется. Он говорит, вот это я, и вот это тоже я. То есть вот ему показывает кенгуру, показывает его фотографию, вот это я, и вот это тоже я. Вот это очень такая интересная идентификация. А вот на стадии земледельческих работа на стадии земледелия, человек отделяется от животного. И тогда животное заключает договор, самый различный. И тут появляются уже сказки, когда с животным не такие тесные отношения. Например, мужик уже может обмануть животное. Да? Знаете, как вершки и корешки, как мужик обманывает животное. То есть это уже свидетельствует о том, что идет как бы движение уже человека от тотемического вот этого общества. Да? К другому, то есть тотем отходит, отступает, человек становится человечным, да? Человек человечным, поэтому животное отдаляется, он с ним может включать уже, его, можно сказать, чуть ли не коммерческие отношения, договор. Итак, значит, Иванушка получает идущий в ад, то есть идущий свет, идущий на тот свет, получает в помощники еще дополнительных животных, которые потом, как оказывается, приходят ему на помощь. Идет он к реке, река вот эта вот, как мы уже сказали, смородинка, который калинов мост, это река обычно охраняется, еще раз охраняется, второй заслон, вторая переправа. Кто там обычно был? Ну, наверное, дракон. Да? Как правило, это змей. Змей называется по-разному, там змей бывает с несколькими главами, это значит, что его такая вот пожирающая, проглатывающая сторона, многократно усилена, да, то есть многие промывают. Змей бывает огнедышащий, как правило, но одновременно он связан с водой, потому что он живет в реке, или прилетает, да, бывают крылые, несколько крылые, ну, крылые, по крайней мере. И он еще бывает так же, что он живет, например, в горах. Что такое змей горыныч? Змей – гора, змей – в горе живущий, да, связан с горами. Короче говоря, вот это странное, самое необычное, кстати, в книжке, которую он написал несколько позже, которая была построена по этой книжке, это короткая книжка, здесь просто описаны структуры. А вот эта книга длинная, она называется «Исторические корни волшебной сказки». Здесь все описано очень хорошо, каждый этап описан с примерами, с многочисленными выходами, обрядами, ритуалами. И тут он пишет, что вообще змей является очень странной фигурой, как правило, он не описывается внешне, известно только, что он состоит вот из нескольких частей, как правило, в нем есть элемент птицы, то есть крылья, элемент змеи. герой может быть проглочен этим змеем и изнутри его уничтожить. То есть разрезать его ничем изнутри, потом вытеснить. Змей распадется на две половины. Или может быть настоящий бой, в процессе которого будут отрублены головы, либо поочередно, либо все это одновременно. Либо змеи могут может герой опоить зельем, который будет на данный момент в качестве помощника. Он напоит ему зелье, этот змей заснет, он будет голову точно так же. И таким образом дорога открывается после победы на змее, дорога открывается дальше. Дальше это уже собственно тот цвет, уже никаких преград больше не будет. Как выступает тот цвет? Как видите, рано он выступает достаточно в прекрасном виде. То есть он золотой, он очень солнечный. Он связан с какими-то дворцами, золотыми или хрустальными, прекрасными садами, в которых растут яблоки. Ну, в общем, хрусталь, золото и принцесса, которую мы ищем, королева, которую мы ищем, она проживает там в каком-нибудь великолепном дворце. Мы забыли немножко о коне, потому что конь — это тоже один из элементов, конечно, помощников. Главного героя, главного русских сказок. Это, между прочим, роднит русские сказки очень интенсивно, сравняет русские сказки с индийским эпосом. Индийским эпосом, где конь тоже, это бог Агни, символизирует бога Агни, где он также является одним из главных героев индийского эпоса. А конь бывает обычно рыжим, или огненным, или алым. Конь огонь. Вот с этим конем тоже связана часть сказочной истории, и Иван Царевич, вот, как раз он на этого коня садится и выдвигается дальше, он уже на этом же коне, и обратно выехать из этого царства. Когда Иван Царевич получает то, что ему надо, половили яблочки на какую-то живую воду или саму царевну, зачем он выпустил, он отправляется обратно. Тут на его пути возникают большие трудности. Как правило, это погоня. Погоня может быть со стороны разных существ. Ну, скажем, змей. Как правило, змей Горыныч убит. А тогда за ним в погоню отправляется его жена. Змей в женском, да? В женском значении. При этом Иван Царевич убегает и использует опять-таки магические для того, чтобы остановить погоню. Он бросит гребень и вырастет лес на пути преследователей. Он может там, скажем, спрятаться под яблоню, которая опустит свои ветки и его сокроет от врага, и враг пробежит мимо. Или, скажем, спрятаться в колодце, который будет неожиданно появится. Да, вот. Но самое интересное, что, как правило, герой не доходит до места, до места назначения, до пункта назначения. То есть он не возвращается обратно в царство. У него возникают дополнительные трудности, а вот они возникают со стороны братьев или каких-то близких родственников, которые хотят перехватить эту удачу и присвоить эту удачу себе. То есть каким-то обманом они с ним встречаются на пути домой и забирают из него полученное средство. Владение яблоки, живую воду, царевну, обманом забирают. И Иван Царевич, или они ему скажут, опаивают, но он засыпает же там уже в этот момент, все это отбирается. И эти родственники, эти братья приезжают домой, или не домой, а туда, куда нужно привезти царевну, как правило, так, то есть туда, куда нужно привезти царевну, то есть на территорию, обратите внимание, женскую территорию. Да, это свидетельствует о том, что мы имеем дело с моделинейно организованными обществами, то есть моделокально организованными обществами. То есть, как вам царевна, герой приходит на территорию своей потенциальной невесты. Эти братья приводят царевну в ее дом. И дальше начинается такая странная очень история. Ну, во-первых, царевна знает, что. Или иногда не знает, кто ее спас. Но чаще всего знает, кто реально спаситель, и понимает, что здесь в данном случае осуществлена подмена и обман. И она должна каким-то образом это доказать. Поэтому она назначает. назначает различные испытания. Она назначает их так, чтобы те, кто совершил эту подмену, те, кто обманул, украл, добытое, чтобы они не смогли вот тут назначается обычно она соединяется с большим царем, если она царевна. Речь-то идет о том, что тому, кто привез, вернул царевну, необходимо отдать царство, да, и, соответственно, отдать эту девушку в жену. И вот эта девушка старается, девушка царевна старается сохранить достоинство и назначить испытание так, чтобы его выполнить было невозможно. В этот момент, как правило, и Иванушка уже от своего сна там просыпается и возвращается, приходит. Ему надо доказать, что он именно тот герой, который осуществил всю эту героическую функцию, всю эту героическую акцию, то есть привел царевну домой. Еще я забыла вам сказать, что когда Иванушка борется с драконом, как правило, он получает какую-то отметину, потому что, конечно, там принимают участие в этом сражении меч, а со стороны дракона тоже какие-то железные предметы, там его железные когти, его железная шкура, и обвинящий пальцы. И поэтому он получает обязательно отметину. Это отметина потом сыграет роковую роль в его жизни, потому что именно по ней принцесса его опознает. И он сможет доказать свое непосредственное участие в ее спасении. Итак, назначается испытание. Испытание сложное. Там надо подпрыгнуть, например, на коне, высоко, в дерево, если не царевны поцеловать. Надо ответить на такие вопросы, ответов на которые никто не знает, кроме тех, кто побывал в царстве Божьем. Вот. И тогда первые начинают принимать участие в состязании, в том числе и тот брат, который утратил свое, который несколько забылся и потерял найденное сам с ним. И он принимает участие в этих же соревнованиях. Соревнования делают трудные. Как правило, он побеждает. Братья-самозванцы не выполняют задания. Часто они во время этих заданий и погибают, потому что у них нет соответствующих магических сил. Их магическая сила недостаточна. Что мы тут можем сказать? Тут сразу понятно, что речь идет о том, что человек, прошедший инициатические испытания, обладает большим запасом магических сил. Речь идет именно о магических возможностях, о магических возможностях, даже может быть не о силе, и о том, что еще, кроме всего прочего, появляются магические предметы. Вот эти магические предметы являются просто экстериоризацией, то есть обновлением внутренних способностей внутренних сил инициации. Человек, прошедший через инициацию, как магический человек, это люди разных антропологических уровней. Они по-разному решают задачи, поставленные перед ними. Одному открывается больше, и он получает больше навыков. Поэтому бабушка выигрывает в этом состязании, то самое интересное, что дальше начинается соревнование с самим царем. А вот это уже тоже связано с определенными элементами жизнеохаечного коллектива. Вы знаете, что царь, это очень хорошо описано у Фрейзера в «Золотой ветви», что царь является охранником Бога, как вы говорите, что царь вообще очень долгое время в истории человечества выполнял только сакральные функции. То есть, например, только выпивал напиток, сон, священный, люди и сон, или какой-то другой напиток. Он должен был просто руководить мирозданием, руководил им магически, погодой, наблюдая за тем, чтобы природа находилась в гармонии, чтобы космос функционировал. Никаких действий, никаких практических, не дотрагиваться до вещей невозможно. Как чуть ли не до кормления, то есть пища подается прямо в атмосферу. И царь, если он не выполнял свои функции магических уровней, убийство царя – это абсолютно нормальное для архаического общества вещь. Описано в Фрейзером. Так вот, в сказке, когда Иванушка входит в соприкосновение, в соревнование с царем, начинается достаточно драматическая история. Мы мы имеем дело с тем, что дочка царя должна выбрать отец или будущий муж. Она выбирает, потому что в случае, если бабушка победит, он станет царем, станет ее мужем, но старый царь будет убит. Ну, надо сказать, что в наших сказках, особенно в тех сказках, которые показывали советские времена по телевизору, конечно, эта тема будет эфемизирована. Это значит, что царь просто останется где-то в стороне, да, это как но в архаических обществах довольно все жестокую сказку тоже жестокую. Царя убивают. Поэтому дочь выбирает между отцом и будущим мужем. Она не дает задание. Поэтому так задание, какое задание она даст, такой ответ она и получит. Ее задание должно быть либо слишком невыполнено, и тогда она останется с отцом, либо достаточно исполнимо, и тогда она остается с мужем навсегда. Вот она решает эту проблему, эту драму. И, как правило, в сказках конец бывает иначе. То есть неважно, выигрывает, опять сюда не через начало. Он выигрывает. Иногда ему приходится уходить в следующее путешествие для того, чтобы добыть, например, живую и мертвую воду. Кстати, что такое живая и мертвая вода? Это не просто там какая-то вода в живой воде искупался, в мертвой воде искупался. А почему, кстати, они всегда связаны? Почему нет только живой воды? Так вот, живая и мертвая вода – это как раз мертвая вода для мертвых, а живая вода для живых. Здесь можно вспомнить греческий миф о том, как в Аиде, при входе в Аид, да, существует два источника. Около одного растет клевом, знаете, растет белый кипарис, а другой источник охраняет. Первый источник не охраняет. И когда мертвые входят в эту зону, они им рекомендуется обратиться к правому источнику, который охраняет. Там мертвая вода. Для того, чтобы мертвые успокоили, для того, чтобы там ждать сердце мертвых, они должны испить мертвой воды. Если же они испьют из левого источника кипарисового, то в этом случае они оживятся, и они должны будут идти обратно из царства мертвых. Вот приблизительно так эти две воды работают, это две первоначальные воды работают приблизительно так же, как в сказке. Поэтому сказка заканчивается, как правило, воцарением царички, новым царем, исполнением всех желаний. Новой такой ваххавистской истории, да, истории, начало новой истории для архаического коллектива, новое царство, новое царство. Вот так выглядит сказка. И эти функции, которые я описала, я не стала называть вам по номерам, но по пропа, они все формулированы. Некоторые из них кажутся, что они даже повторяются. 31 функция. Вот это 31 функция, я вам сейчас зачитаю, как они выглядят, чтобы понимали, что вот, например, функция 14. В распоряжении героя попадает волшебное средство. Идет небольшое описание. Что различные примеры из различных указов. Герой переносится, доставляется или приводится к месту нахождения предметов поиска. Вот так приблизительно выглядит перечисление функций. Герой и вредитель вступают в непосредственную борьбу. Герой имеет, как сказать, вредитель побеждает. Начальная беда и беда. Дача репетиция. Я думаю, что для того, чтобы быть свободно отвечать, я чуть-чуть думаю, что это не очень. Она очень маленькая. Морфология скажу. Итак, теперь несколько слов о других представителях русской социальной антропологической школы. Несколько слов о Вячеславе Иванове. Вячеслав Всеволодович Иванов. Человек, который до сих пор учит. Здравствуйте. И читает лекции в РГГУ. Ну, человек, наверное, с мировой. Это русский лингвист, русский исследователь. Архаических обществ, архаических культур. И в частности, именно он, я вам помню, рассказываю на одной из лекций о том, как они отправили в экспедицию вместе с Топоровым, его другом и коллегой, отправились в экспедицию в Кету, и там они одного комсомольца прижали к ответу, привыкли к ответу, ну скажи нам все-таки, что это человеческое, потому что этот комсомолец, естественно, боясь, что его экзаменуют как представители советской власти, он отвечал все по правилам, строго, будто более председатель произойдет, то есть разозлились уже эти сами антропологи, но ты нам можешь что-то, что-то человеческое сказать? Что главное в твоем фильме сказать? Никогда, женись всегда на представителе, на девушке из другого рода. То есть запретный секс – это фундаментальная тема, которая существует в архаическом сознании. Она впечатывается туда, в студенте, через детство, когда человек не походит в этой ситуации. Прижмешь его как-то к ответу, то есть приводишь его к какому-то ответу, он обязательно выскажет ему вот это. А что такое запретный секс? Это обязательная бинарность. Бинарность. И вот как раз Вячеслав Иванов, он пишет свою работу о дуальности человеческих обществ. Дуальности человеческих обществ. Вот этот дуальный код, бинарный код, является с точки зрения социальных антропологов базовым человечества. Да? Он зафиксирован и в том, что у нас существует правая и левая, и по всей видимости правая область является наиболее универсальным феноменом человеческого опыта, так считается, потому что это связано с левым полушарием. Левый полушарий у человека, правая рука связана с левым полушарием. Левое полушарие отвечает за интеллект, за рассудок, за рациональную деятельность, а правое полушарие отвечает за творчество, за различные воображения, за художественные способности, связано с левым событием, левой рукой. Поэтому вот это вот деление, причем достаточно немножечко асимметричное, оно является таким, можно сказать, таким базовым, да, вот марксисты, материалисты это считают, что это вообще доказательство, потому что бинарный код, если вы скажете, материя, смотрите, материя нам показывает, что есть иное и правда. Тут точно так же ДНК, да, ДНК. Значит, бинарность лежит в основании человеческого общества, считается верхней, мужское и женское. Да? Мужское и женское. Да, не нужно, потому что род продолжался, должно быть два обязательно. Два. Мужское и женское. Партеногенез у нас не проходит. Вы знаете, что мифы, я уже Лев Строс показал, что уже греческие мифы, греки прекрасно писали в Египте, греки решают этот вопрос, что бинарность, что в пользу бинарности два, не один, а два. Да, все, кто рождается от Великой Матери Земли, все хромают, все убогие, все несчастные, хватают на несчастную судьбу. Значит, два в пользу двух. Итак, бинарность – это то, что позволяет человеческому обществу не замыкаться, осуществляет постоянный обмен. Я вам просто пересказываю, что рассказывает Иванов в своей маленькой книжечке «Дуальность в человеческом обществе», «Дуальная структура в человеческом обществе», «Социальная антропология». То есть позволяет обществу не замыкаться, более того, он рассказывает о том, что, в принципе, эта бинарность, конечно, ведет и постепенно ведет к тому, что возникает некая иерархия, потому что в каждом человеческом обществе две эти структуры, они являются неравноценными. Эти структуры что должны делать? Две структуры. Они, первое, обмениваются ролями, то есть принимают участие в этих экзогамных процессах, Во-вторых, они друг друга обслуживают, и в частности тогда, когда необходимо участие не родственников, а это происходит, например, в случае, предположим, похорон. Мы говорим об этом, да, например, они похоронят, принимают активное участие в похоронах именно свои, а родственники подойти к другому могут, потому что они тогда будут магически инфильтрованы таким вот темным образом, которые как бы регулируют всю эту ситуацию. То есть душа, это какие-то духи, которые собираются вокруг этого тела. Поэтому родственники здесь чрезвычайно пассивны. А вот свояки, то есть жена и ее женские сородичи, они принимают активное участие. То есть вторая функция – это обслуживание друг друга. И третья функция, она очень странная, это постоянные насмешки, постоянное препирательство. Постоянная декоративная вражда. Интересно, что эта вражда может быть декоративной, то есть слабой, такой, связанной с словесными перепалками, предположим, да, подшучиванием, высмеиванием взаимно, а может быть и довольно жестокой. Вот такая вражда случается у Ноэра. Ноэра, как вы помните, я вам говорила, что Ноэра скотоводческое, земледельческое время, это Эмма Скричер, Африка, да, между ними существует довольно жесткие разборки. То есть между двумя фратриями жесткие разборки, включая смерть. Вы помните, что наша смерть премии связана с тем, что человек должен платить большой долг. То есть 50 хороших, что является непомерным совершенно. Непомерным бременем для каждого человека, платит в течение всей жизни. Поэтому племена устроены именно таким. Определенная асимметрия, дуальная структура родов отмечает Иванов, говорит, что это обязательно. И дальше из этого возникает, по всей видимости, уже какая-то иерархия. То есть какая-то часть становится элитарной, какая-то часть уходит как бы более ниже страх, да, становится более низким страхом, более ниже рангом. Иванов рассказывает о том, что иногда двупольность, двуполярность или бинарность трансформируется и в тринитарность. То есть каким это образом происходит? Для того, чтобы это произошло, для того, чтобы появилось три вместо двух, как правило, должна возникнуть, это все происходит через обмены, через обмены женщин. Обмен женщин – это универсальный и тотальный факт, пожалуйста. Поэтому обмены женщин. Для того, чтобы из двух родилось три, идеи трех, и чтобы в обществе появилось три, трое, три части, необходимо, чтобы каждая группа закрылась. То есть произошла эндогамия. Через эндогамию группа закрывается, начинается братья внутри группы. По каким-то обстоятельствам. Вторая часть уничтожена. Или возникли какие-то непреодолимые природные условия. Стерильные части. Да? Начинается эндогамия, эндогамия ситуация. После этого, после закрывания, возможно, это потом появляются три структуры, которые начинают как-то между собой взаимодействовать. Вот эта идея троих, двойственности, она потом реализуется в идее каста. Жоржа де Мюзиля, это классическая, считается, теория относительно каст индоевропейских народов. У Жоржа де Мюзиля уже существует три касты. Три касты, я надеюсь, вы сами знаете. Жрецы, воины и ремесленники или земледельцы. Они могут быть также объединены. Некоторые говорят, правда, о четвертой касте, и Вячеслав Иванов об этом отчаянно. А в частности, об этом о четвертой касте, знаете, какой, кстати, очень странной касте, говорит Николай Гумилев, это наш поэт, известный серебряного века, Мушкан Ахматовый, вы это знаете. И вот он, в частности, в своих таких заметках, неполитических, он писал о том, что четвертой кастой у берландских, в берландском эпосе являются поэты, друиды. И он доказывает, насколько он может в своих ненаучных заметках, он доказывает, что друиды исполняли именно функцию касты, помимо жреческой касты. Помимо жреческой были еще вот эти поэты, которые как бы осуществляли вот эту магическую магизацию, что ли, пространства, а волшебствление этого пространства, очарование пространства, потому что в пространстве разочаровывающего, в пространстве обезмисленного, да, без поэзии, а для того, чтобы жить в пространстве с поэзией, необходимо, чтобы была четвертая карта. Теперь несколько слов надо сказать о топорах. Топоров писал достаточно много различных произведений, в частности, одно из людей пишет его, он тоже ученый с мировым именем, тоже лингвист, занимающийся тем, что как раз он синтезирует основные темы мифологического сознания, архаического сознания, приводит их в некое видение. В частности, он пришел к выводу, что таким обобщающим символом для любого мифологического сознания, архаического сознания, является образ и символ мирового древа. Мировое древо – это ось, которая соединяет небо и землю, и с одной стороны является указателем на бинарность, то есть небо и земля, солнце и тьма, свет и тьма. Но одновременно это дерево имеет в себе и тройственность, да, потому что там, дерево, всякое дерево есть ветви, которые смотрят на небо и туда врезаются. Или наоборот, дерево может быть повернуто, и тогда ветви будут входить в землю. есть ствол, который символизирует собой средний мир, мир наш земли, да, живущий, можно сказать, мир живой, и корни, которые уходят в землю, в точках, в тонику, да, в тонический мир, мир подземный, в мир этих матерей, можно сказать, или в Атху. Вот эти корни или в начало, или в прокосмос, или в дно, тут уже много всяких ассоциаций возникает, вот это древо является фундаментальным символом, который присущий абсолютно всем народам.
А вы смотрели фильм «Фонтаны»?
Вот я смотрела, там, но я забыла, мне надо это пересмотреть.
Вот там как раз-таки вот дерево, ну как-то там три параллельные как бы реальности, да. Идут, и их связывает, ну, одна реальность, которая как раз в виде космоса, и там такая да, сфера, и там как раз-таки дерево, где он преображается, ну, главный герой, да, и как бы улетает в космос вместе с этим деревом.
Дерево является универсальным символом, абсолютно для всех народов. По дереву забирается шаман, когда он осуществляет свои магические операции. Дерево является вообще просто таким, знаете, структурным элементом организации мира, потому что при корнях там животные, земноводные, да, змеи, лягушки и так далее, червяки. Здесь живут, здесь человеческий мир, где живут наши обычные животные, живут лесные, да, медведи, там получаются пчелы и прочие, там, копытные. А дальше там живут птицы, да, ветви растают уже. То есть тут как-то символизировано, здесь более там, кто считает, что можно разделить это все пространство на 9 частей, то есть провести две вертикальные линии, так чтобы ствол остался посередине, и две горизонтальные линии, чтобы разделить ствол, ветку и корни. Кстати, я забыла сказать, что дерево, которое здесь не договорило, дерево, которое растет корнями вверх, это дерево более эзотерическое дерево, то есть это дерево, которое связано с посвящением. Понятно, что тот, кто имеет корни в небе, да, является существом непрофанным. Да? Тот, кто имеет корни в земле, пожалуй, еще не достиг этих высоких стадий. Два дерева, которые соперничают друг с другом, мы так и не видим. Итак, разделенное дерево на 9 частей показывает нам просто, вот эти 9 квадратов, показывает нам просто организацию всего мира, включая стороны света, вверх, вниз. И в этих квадратах мы как бы можем символически разместить всю мировую мифологию, всю мировую, весь мировой миф. Как бы здесь раскладывается 9 частей, как 9 частей. Речь идет о двух вертикальных полосах, которые помещают слово в середину. Да? И еще две, которые разделяют верхние ветки от корней и ствола. Ну вот по поводу этого мирового древа, ну, медитация Топорова, который написал такую статью, как это так называется, несколько слов про это мировое древо нужно было сказать на экзамене. То есть я вам рекомендую прочитать, во-первых, статью Топорова «Мифы народов мира», там изложено практически очень компактно, в России вся разная мировая древа, постоянное спасение элементами, функциями. Ну и кровь – это обязательно, это масса, потому что это просто считается, то достижение русской культуры, которое стало известно всему миру. Стало известно, потому что многие достижения русских авторов, такого автора, как Золотарев, например, и такого автора, как очень многих русских исследователей, остались просто лежащими в каких-то там запасах, запасниках академических, советских академических институтов, потому что они не согласованы с марксистами. Золотарёва до сих пор этот труд не издан еще, его надо издавать.
Как труд называется?
Труд называется Золотарёва, называется о дуальных структурах, о дуальных космологических структурах, дуальная организация общества и дуальные космологические структуры. Вот как-то так называется, но нет, он не издан еще. Может быть, это где-то за рубежом. Юрий Иванов. Вот Иванов занимается, или занимался, или хотел заниматься. Вот. Так что, ну хорошо, значит, таким образом мы так несколько по верхам, можно сказать, осмотрели русскую социальную антропологию. Я надеюсь, что